Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о встрече божественного и человеческого в религии. Как писал английский историк религии Кристофер Доусон, следует смотреть не только вовне и вверх, но также вниз и вовнутрь, и вы найдете доказательства реальности Бога в глубине своей собственной природы. Люди религиозного опыта, святые и мудрецы, всегда учили, что чем дальше человек проникает в глубины своего сознания и того, что находится под его сознанием, тем ближе подходит он к духовной реальности. Конец цитаты. Что понимает под такой духовной реальностью православное христианство? Кто такой духовный человек, который смог в эти глубины проникнуть и к этой реальности хотя бы отчасти приблизиться? Об этом размышляет игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем под названием «О началах жизни».
Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есте храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорят и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все – ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового, духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано. Око не види и ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», «воспринимать». Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать, это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадеми» — Псалом 115, стих 3. Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок», и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям, хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтырь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет, только священное писание и творение святых отцов духовных. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит «духовный». Сравни писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот краткое понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. Человек свят по образу и подобию Божию. Свят, потому что в таинстве крещения облекается во Христа. Чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов, в борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сразу и лапти не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно — стремись жить по заповедям Евангелия. Борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и так до смерти. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысячах случаях, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится и естественно перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. тогда перестанет возвышать одних и уничижать других, перестанет вовсе судить, ибо с одной стороны все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы не старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Все люди — падшие существа. Все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Пастор говорил о духовной жизни, а вот наш следующий собеседник, богослов Сергей Фудель, приводит в книге своих воспоминаний такие слова одной современной ему подвижницы. «Невозможно вам объяснить, что такое духовная жизнь, но хорошо, если вы просто знаете, что она существует». Конец цитаты. И это как раз продолжает нашу сегодняшнюю тему о встрече божественного и человеческого в христианстве. Бог по своей природе всегда остается тайной для человека, недоступной, непостижимой, но Бог, в ту меру, которую сам полагает, может приоткрыть человеку нечто об этой тайне через глубины человеческого опыта, через веру и через свое откровение. И в этом смысле, перефразируя сентенцию Фуделя, можно сказать: человек не может знать, что Бог есть, но может знать, что Бог есть. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви».
О сочетании общечеловеческого знания или мирской премудрости с премудростью божественной лучше всего сказано у Варсонофия Великого, подвижника VI века и апостольской меры. Ты не должен обращать внимание на одну только мирскую премудрость. Ибо если человек не имеет данной свыше духовной премудрости, то бесполезно ему первое. Если же имеет ту и другую, то таковой блажен. Как мало таковых блаженных, сумевших войти в тайну сочетания. Призывание имени Иисуса Христа веселило меня в пути, и все люди стали до меня добрее. Казалось, как будто все меня стали любить. Если случалось с кем встретиться, то все без изъятия представлялись мне так любезны, как бы родные, хотя и не занимался с ними. Когда я начинал молиться сердцем, все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде. Древа, травы, птицы, земля, воздух, свет. Все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку, и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из всего, что называется ведением словес твари. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Вхождение в духовность дает человеку осознание условности времени. В духовности начинается тропа вечности, где времени больше не будет. Снимаются какие-то стены, стена отделяющая и закрывающая мое настоящее от моего прошлого, от любимых умерших, от совместной с ними жизни, от детства, от, казалось бы, давно потерянных сокровищ. И еще возникает новое. Возможность как-то изменить что-то в своем прошлом, в себе давно бывшем, точно смыть что-то в черном списке своих падений и измен Богу. Нам сказано, все возможно верующему. Старец Серафим Битюгов, помню, говорил: «Наступит время в вашей внутренней жизни, когда вы начнете залечивать прошлое. Побеждаются естества уставы в тебе, дева чистая». Служба Успению, Ирма с 9-й песни 1-го канона. Бог хочет нашего спасения, а иди же там, где Бог хочет Бог, побеждается естества чин. Служба 7-го гласа, догматик. Тот, несомненно, выше, естественный мир, в который христианин должен переходить не когда-то там, на том свете, а уже теперь на земле, среди современной цивилизации, называется духовный мир. А состояние человека, в него как-то вступающего, состояние духовное. Почему так? Только потому, что это состояние божественное. Духовность — синоним стяжания божественности, так как Бог есть Дух. Эти слова сказаны Христом именно тогда, когда Он открыл перед человечеством в лице Никодима всю реальность существования иного, божественного мира и всю трудность перехода в него. Духовность есть царство Божественного Духа, а христианство — учение об этом царстве и вход в него. Вот почему призывом «Ищите Царство Божие» наполнено Евангелие. Никодим, как мы знаем, ужаснулся, поняв и реальность нового рождения в духовность, и его высшую естественность для земных людей. И мы ужасаемся при мысли о духовности и прячемся от нее в любую внешность, философскую, экуменическую, типиконскую. Матушка Смарагда сказала: «Невозможно вам объяснить, что такое духовная жизнь. Но хорошо, если вы знаете, что она существует». Я помню, когда-то в художественном театре шла вещь «У врат царства». Мы перед духовной жизнью стоим, как у врат царства. Бог сам ищет сейчас своих учеников. И тогда, как говорили Паскаль и Флоренский, к человеку приходит не Бог философов и ученых, но Бог Авраама, Исаака и Иакова, и берет его за руку и ведет. Все мы знаем картину Иванова «Явление Христа народу». Явление Христа душе совершается в каждом человеке, призываемым Богом, в меру сердца призываемого. Душа получает как бы толчок, иногда через случайно найденный Евангелие среди выброшенных в мусор книг соседа, иногда через сон, иногда через искусство иконы, иногда через живого носителя святости и любви. Как сказал преподобный Симеон Новый Богослов, если не будет явления Христа в нас, то мы не можем не веровать в Него, не любить Его как должно. Недавно рассказывали об одной девушке, неверующей еврейке, увидевшей сон. Она бежала в смертельном страхе от кого-то и вдруг припала к распятию и обняла его с ясным чувством, что спаслась. Проснувшись, она пошла искать церковь распятого. Явление Христа — это зарождение в душе его чудотворного образа, это личное услышание слов «се человек». Только полюбив, можно поверить. Кто не может любить Бога, тот, конечно, не может и веровать в Него. Преподобный Симеон, Новый Богослов.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «У стен церкви». Размышления о вере и духовном опыте завершаются словами о любви к Богу. Само это понятие ключевое для разговора о сути христианского религиозного опыта. Казалось бы, это просто красивый силлогизм. Кто в наше время не говорит о любви? Да и кто станет отрицать, что любовь – это главное? Но наш следующий собеседник говорит о духовной любви очень предметно, как и полагается философу. Сначала ставит проблему, а потом разрешает ее. Почему именно любовь – сердцевина религиозного опыта? Чем человек так легко и иногда сам того не замечая подменяет ее? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
Душа в состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. Она испытывает, по слову Платона, сразу чувство лишенности и чувство изобилия, и отсюда в ней сразу искание и радость. В этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она получает способность вживаться в него до художественного отождествления и интуитивного ясновидения, и любовь оказывается даром – утолять тот голод по божественному, который овладевает душой. Любить совершенство – значит желать его, сосредоточиваться на нем, вживаться в него, созерцать его и вследствие этого узнавать и принимать его как реальный центр личной жизни. Вот почему в основе всякой настоящей веры лежит свободное приятие Бога горением искренней любви. Приемля Бога, сердце человека начинает петь и приобретать особую силу, которую я выше описал, сочетание душевно-духовной концентрации и легкой творческой текучести чувства, вдохновения. Поэтому я имел право сказать выше – настоящая духовная религиозность вырастает из свободной и вдохновенной любви человека к совершенству. Всякий человек, кто бы он ни был и чем бы он ни наполнял свое существование, определяет свой личный уклад и свой жизненный путь любовью, то есть тем предпочтением и главным тяготением своего чувства, которому он предается. Жить на свете – значит выбирать, предпочитать, стремиться и добиваться. Человек любит то, что он призывает, как важнейшее и главнейшее. Человек любит то, без чего ему жизнь не мила. Он любит то, что он испытывает как радость, как свет, к чему тянется и его бессознательное мечтание, и его сознательная духовность, за что он отдаст все иное. Быть может, он не умеет рассказать об этом словами и чувствует перед этим бессилие своей мысли. Но любовь его ведет его в жизни, являясь главной силой его существа, как иррационального, так и разумного. Чтобы возник и окреп религиозный опыт, необходимо, чтобы человек обратился к совершенству и своей сознательной духовностью, и своим бессознательным мечтанием. Тогда в нем возникнет настоящая, ибо цельная, любовь. Его ночное существо определит себя к духу не менее, чем его дневное существо, и плоды этого не заставят себя долго ждать. Понятно и естественно, что это обращение человеческой любви к Богу, о котором нам без конца повествуют жития праведных всех времен и народов, не может ни возникнуть в силу предписания, ни прекратиться по запрету со стороны. Самая идея вторгнуться в свободу этого обращения есть идея слепая, безумная и мертвящая. Духовная любовь возникает в душе со всей естественностью органического процесса, которую нельзя ни заменить, ни подделать, подобно тому, как нельзя произвольно расцвести цветок. И в то же время она возникает в душе со всей добровольностью и творческой активностью духа. Поэтому она сочетает в себе две свободы – самоопределение душевного организма и самостроительство духа, и создает то свободное добровольное и свободно-целостное обращение человека к Богу, которая составляет самую сущность религиозного акта и религии. Выражая эту мысль совсем простыми словами, можно было бы сказать: человек идет верным путем к Богу не тогда, когда он вожделеет, боится или выпрашивает себе земное благополучие, и не тогда, когда он ищет власти и предается магии, и не тогда, когда он силится понять Бога рассудком или вообразить Бога земным воображением, и не тогда, когда он жаждет гипнотического подчинения и решает заставить себя уверовать в то, что ему предпишет избранный им или навязавшийся ему авторитет, но тогда, когда он свободно и цельно любит совершенство и лучом своей любви видит это сущее совершенство в Боге. Любовь к совершенству совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории. Все основатели великих духовных религий – Конфуции, Лао-цзы, Будда, Зороастр, Моисей – были движимы этим чувством. А христианину достаточно раскрыть Евангелие и начать чтение его для того, чтобы убедиться, что все, обращавшиеся ко Христу верою, узнавали его лучом этого чувства. Не следует понимать религию как выпрашивание себе у Бога земного благополучия. Безразлично, будет ли то заклинающе связующая формулярная просьба римского язычника – или смиренная просьба христианина. Самая сущность такого выпрашивания полагает всю тяжесть отношения человека к Богу на личный интерес просящего. Человек обращается к Богу своей корыстью, он просит в пределах своего скудного и тесного горизонта и измеряет отношение Бога к себе, просящему, удовлетворением или неудовлетворением своего подслеповатого желания, с тем, чтобы благодарить или роптать в зависимости от ответа. Все иные, более бескорыстные, духовные, возвышенные и углубленные мотивы – любовь, созерцание, радость, благодарение за все, очищение, восхождение к совершенству, восприятие благодати, единение – отступают или исчезают совсем, и слишком человеческое становится мерой религиозного опыта. Да и знает ли человек, о чем ему следует просить, в чем его сущее благо? И не прав ли был Сократ, этот христианин, не дождавшийся Христа, просивший у Бога не посылать ему просимого, если оно не ко благу, и посылать ему нежеланное, если оно составляет его истинное благополучие? Замечательно, что молитва Господня «Отче наш» содержит ряд прошений, но все просьбы покрыты приятием воли Божией, а единственное прошение, с виду относящееся к земным благам, о хлебе насущном, при точном рассмотрении греческого первоисточника имеет в виду хлеб надсущный, то есть свыше исходящий, и разумеет питание духовное. Человек, просящий о земных благах, совершая действия в высшей степени понятные и естественные, может быть даже психологически неизбежные. Но не предполагает ли это действие чрезмерную компетенцию, чрезмерное ведение у человека и недостаточное ведение, предведение у Бога? Так как если бы Божие попечение нуждалось в указаниях и напоминаниях, а человеческое разумение могло бы ведать пути и судьбы. Вот откуда у истинно религиозного человека при каждом таком прошении бывает смутное чувство собственного малодушия, побуждающее его добавлять «Ну да будет воля Твоя», ибо всякое прошение необходимо предполагает, что Бог может и не послать человеку просимого им блага, и притом потому, что его истинное благо ведомо единому только Господу. Вот почему встречаются люди тонкого и глубокого религиозного опыта, которые просят только о такой помощи, которая необходима не для личного счастья, а для осуществления Божьего дела на земле. Они просят только о том, что лежит за пределами их личных сил, напряженных и использованных до последней степени. И просят о ней только тогда, когда знают себя, идущими по правому пути. В остальном же просят только о дарах духа и любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».